Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Снова в эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И с нами, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, председатель информационного синодального отдела Московского патриархата, профессор МГИМО. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, кому, как не вам, адресовать вопрос, который витает в воздухе на этой неделе? И не только в воздухе. Он очень актуален, он этический. Он касается СМИ, касается нравственности. Я говорю о том, о катастрофе, естественно, которая потрясла нашу страну и весь мир, я думаю. И были претензии к СМИ относительно того, что показывали родственников погибших. Насколько это уместно и где здесь проходит этическая грань? Потому что, с одной стороны, горе большое, и его, я так думаю, что многие журналисты, исходя из каких-то лучших соображений, хотели донести до людей, да. А с другой стороны, это горе, если так можно сказать, свято, и многих покоробило, что вот этих родственников, этих людей пытались потревожить, ходили за ними с камерами и так далее. Вот каково ваше мнение на этот счет?
Вы знаете, действительно, это страшная трагедия, и хотелось бы прежде всего еще раз сказать слова соболезнования родственникам тех, кто оказался, тех людей, которые оказались в этом самолете, и как-то их поддержать. Я думаю, что для верующего человека, который действительно верит в силу молитвы, вот в эти дни молитва об этих людях, об упокоении погибших, о поддержке тех, кто сейчас переживает и страдает, конечно, это вот самое настоящее, что может быть сделано, то есть настоящая молитва, и не нужно этим ни в коей мере никак пренебрегать, мне кажется. И тем более, что вот вы помните, что был призыв патриарха, и он сам молился и просил всех во всех храмах молиться об упокоении душ погибших и о поддержке родственников. Потому что, конечно, вот этот список, который был опубликован в разных СМИ, список пассажиров, его невозможно спокойно читать, когда ты видишь, что это целые семьи.
Семьи, поколения разные.
Да, это, в общем, и как, когда патриарх сказал, что многие из нас могли оказаться на этом самолете, а когда вот читаешь ленту Фейсбука, и кто-то из твоих уже близких или знакомых пишет, что вот мой там друг или мой родственник, там, вот это все, конечно, ты понимаешь, как это все, какой маленький мир, и как хрупка жизнь. Вот. И тем не менее, важно, конечно, вот прежде всего, простите, что за это вступление, но не мог не сказать об этом. Что касается журналистов, то я так же, как и вы, хотел бы верить в то, что коллеги, которые вот занимались этой темой, они, конечно, хотели передать и свое сочувствие через вот эти материалы. И, наверное, может быть, в первую очередь касается телевидения, хотя не только телевидения, наверное, вот, потому что были фотографии и, да, в газетах и в интернете. Вот. А я не могу сказать, знаете, вот где грань, которую нельзя переступать. Вот где-то, по-моему, в том же Фейсбуке попалась как раз ровно на эту тему рассуждение кого-то из коллег, который говорит о том, что, ну, чтобы действительно вот человек почувствовал себя сопричастным к трагедии, особенно в том потоке ежедневных и часто очень печальных новостей, которые сегодня льется на, изливается фактически на каждого из нас, да, то вот какой-то такой личный момент, там, ну, фотографии там, из социальных сетей тех, кто оказался на самолете, да, что это вот то, что придает этому личное измерение и заставляет зрителя там, или читателя сострадать, сочувствовать. Да. Я не готов, знаете, вот мне сложно сказать, вот, правда, вы немножко меня здесь вот так застали врасплох, в том смысле, что я не готов... Не то, что даже врасплох, я думаю над этим, вот уже не первый день, но я не знаю, здесь должно быть какое-то внутреннее чувство, да, вот представить себе, вот хотел бы ты, чтобы, если это там твои родственники, чтобы вот об этом так рассказали и показали. То, что спрашивали, вот о чем вы непосредственно говорили, спрашивали, брали интервью у родных, ну, не знаю, если родные готовы были или знакомые что-то сказать, да, то... Ну, наверное...
Возможно, у кого-то была потребность выговориться.
Да, выговориться. Ну, там работали психологи. Просто не знаю, мне лично вот было бы, наверное, сложно в такой момент, например, общаться с журналистами. Я вот так скажу. Да? Наверное, вот мне так кажется. Да? Вот, слава богу, мне пока не доводилось. Бог даст, может быть, и не доведется оказаться в такой ситуации. Вот, но мне бы было сложно, как мне кажется. Что касается вот вообще журналистских вот здесь вот подходов. Вы знаете, очень разные. Вот есть вот, потому что наряду с тем, о чем я вам сказал, да, когда вот кто-то из коллег написал о том, что вот так пытались передать. Я помню в том же Фейсбуке один очень известный и профессиональный журналист, корреспондент одного из федеральных каналов написал, что, коллеги, мы и так все сопереживаем, не нужно вот излишне там драматизировать, еще больше нагнетать, да, давайте вот факты и информацию, желательно проверенную, чтобы не множить вот, да, там, догадки, истерику и прочее. Да. Есть и такой подход. Да, во многом это, наверное, определяет какую-то внутреннюю культуру человека. И знаете, сложно здесь ожидать какой-то одинаковой реакции. Да, понятно, что есть там запредельные вещи, которые касаются непосредственно места крушения, да, и понятно, что есть вещи, которые ни в коем случае нельзя показывать. Mm-hmm. Вот, но вот, скажем, кто-то где-то написал, я вот не помню, то ли где-то в газете прочитал, или, может быть, в том же Фейсбуке, такая фраза, что «А для меня самым страшным был просто список, вот, перечисления». Да,
это
вот,
правда.
Это вот хуже всяких там фотографий и прочего. Поэтому здесь, вот, наверное, вот вопрос какого-то такого внутреннего такта, но, простите, но как минимум, мне кажется, понимание человеком, журналистом в этот момент, что ты... Ну, вот самое сложное, наверное, вот работать в таких условиях, в такой ситуации.
Ну да, я вот тоже хотела немножко заступиться за коллег по цеху и сказать, что журналисты сами в большинстве своем не рады работать,
конечно,
на такой теме.
Да, да.
Надо тоже понимать, меня... Ну, потому что журналисты оказываются регулярно в ситуации... Ну, никто не застрахован от ошибки.
Конечно,
но если ошибся,
да,
журналист, тут же, ага, журналюги, ага, телевизионщики, как будто за всем стоит злой умысел. Зачастую,
да,
это не так. Как
не
правило,
так,
все-таки
да,
это не так.
Ну, и в данном случае, да, мне хочется и надеяться, я, в общем, практически уверен, что, конечно, здесь никто там, так сказать, не пиарился на чужом горе, да, что люди просто делали свою работу и пытались ее сделать так, ну, как они считают нужным, возможным. Конечно, там, ну, у кого-то это, может быть, получилось тактичнее, у кого-то, может быть, менее тактично, ну, люди разные, тут человеческий фактор нельзя отменить, здесь невозможно.
А что такое такт вообще, с вашей точки зрения?
А такт – это ощущение вот, чужой боли, мне кажется, вот в данном случае, да? То есть чужой, возможной неловкости. Да? То есть это невозможность в идеале, да? Но как минимум нежелание поставить человека в ситуацию, от которой ему будет больно, неудобно, неловко, нехорошо, вот, коснуться чего-то, что ему неприятно, да, что вызовет у него какой-то негатив в той или иной степени. Вот чем больше человек это чувствует, да, ведь мы же, конечно, там, знаете, как говорят, ты судишь о людях там по себе, но человек, он в каком-то смысле ограничен, он вынужден осудить других по себе, потому что он думает, как бы я, да, а вот если у меня не болит, может, и у него не болит, да. Но, конечно, это, к сожалению, подход, который не позволяет вот, чувство такта, так сказать, все время соблюсти, потому что, конечно, мы должны исходить из того, что порог боли, он у всех разный. Я имею в виду не физической, конечно, боли, да, хотя физически тоже у всех разный, но именно вот такой душевный, поэтому как кого-то что-то совершенно не трогает, да. И вот мы с вами согласились в том, что вот ужасен сам этот список, да, но есть люди, которым намного сильнее, на которых действовали какие-то там картинки, фотографии или слова, например. Тут... И вот чувство такта – это попытка учесть вот все возможные реакции, да, вот болевые, скажем так. нежелание их вызвать, извините.
Да-да. Я просто вот думаю, откуда тогда вообще этот такт берется, как его там...
Из воспитания.
Из образования?
Что, да. Ну да, это как такт, это как вкус вот художественный, да. Он же развивается, его же можно развивать, да, если человек там воспитывает человека на... Там, условно говоря, ну, я вот, скажем, ну, это же совсем другая тема, раз мы ее затронули, я не знаю, там многие образованные люди и, так сказать, с тонким чувством там, поэзии, например, в свое время совершенно категорически, например, не приняли Маяковского, да, ну, вот вообще никак, да, не признавали и прочее. Тоже вот вопрос вкусовой, да, вот люди, там, воспитанные на русской поэзии 19 века, наверное, это было не так просто ощутить вот эту мощь, которая...
Инновация.
Да, 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 как бы мы сегодня сказали. Вот. Так здесь мне кажется, что это все-таки вопрос воспитания. Ну и потом, конечно, если возвращаться вот к той теме, с которой мы начали, то здесь, конечно, есть вопрос неких профессиональных стандартов. Да, понятно, что в ситуации вот в подобной этой страшной катастрофе есть вещи, которые показывать нельзя. Это же не вопрос такта, да, это вопрос...
Вопрос законодательства.
Ну, и в том числе и законодательства, да, наверное, в первую очередь, ну, и не в последнюю очередь, просто редакционной политики, которая исключает там какие-то кадры с места катастрофы и так далее, которые, где есть не только техника, но и люди, да.
Ну, вот как раз вот эти вещи регламентируются законом. Вот,
ну, вот... ну да, да, я и сказал, что в первую очередь, да, законодательно, но, наверное, там какие-то...
Потому что СМИ, конечно, может показать, но будет предупреждение от Роскомнадзора,
да,
и
да.
Второй раз от потери лицензии.
Угу.
Слава богу, кстати.
Да.
Потому что это не везде так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». И сегодня, как всегда по пятницам, с нами в студии Владимир Романович Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Мы продолжаем наш разговор. Владимир Романович, у меня в руках свежий номер журнала «ФОМА», главным редактором которого вы являетесь, как все мы хорошо знаем, с заголовком, который я сначала прочитала, как «Цены растут, а зарплаты нет». Видимо, тут какой-то вмонтированный каламбур все-таки есть, да? А на самом деле он звучит, как «Цены растут, а ты нет».
Да.
И под заголовок «Инфляция и молитва». Ну, я не знаю, удастся ли нам избежать спойлеров, но, как принято сейчас говорить, не раскрывая всех карт, чтобы нашим слушателям было интересно взять в руки этот прекрасно оформленный журнал и прочитать обо всем подробнее, что вот, чем обусловлен такой выбор темы номера?
Ну, он обусловлен тем, что называется повестка дня, да, но единственное, как мы всегда говорим в редакции, вот мы, знаете, в каком-то смысле, да не обидятся на меня создатели радио «Вера», мы в каком-то смысле ваши предшественники в том плане, что мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Вот, но только вы это лучше сформулировали, потому что вы, так сказать, вы моложе, креативнее,
а как
сейчас
отвечу,
говорят,
что наверняка, и так далее. Наверняка у вас тоже есть предшественники.
Не знаю. Может быть, и есть, но нам о них ничего не известно. Да. Вот. Да нет, ну, конечно, все мы, так сказать, карлики, стоящие на плечах гигантов, но если говорить про вот этот номер, то здесь, ну да, есть некая повестка, есть экономическая там сложная ситуация, которая так или иначе касается многих из нас, и, наверное, даже правильнее будет сказать, касается каждого, и это много обсуждается в разных средствах массовой информации.
Угу.
Вот мы попытались вот на эту тему взглянуть немножко по-другому, не так, как это делается обычно, угу. Или как мы говорим по-фомовски, да? Поэтому этот заголовок, этот, точнее, вот эти слова, которые вынесены на обложку, они, собственно, сразу обозначают наш угол зрения. Да? Цены растут, а ты нет. То есть в данном случае мы говорим о том, что человек все-таки в любой ситуации должен стараться не быть подавленным этой ситуацией и не уходить целиком в зависимость от того, что связано там, с его материальной жизнью, скажем так, если вот длинно и сложно. Вот. Ну, мне кажется, вот это цены растут и нет, а здесь все понятно, потому что даже мои студенты, когда увидели, они сказали, вот мы про это там как раз и хотим поговорить. Так что мне кажется, что здесь он такой самоговорящий, в общем.
А почему такая неоптимистичная пустынька на обложке в таком случае?
Ну, это уже вопрос художника. Знаете, я придерживаюсь того принципа, что люди, которые работают в редакции, каждый там занимается своим делом, они должны в этом деле максимально хорошо разбираться. То есть если мой художник разбирается в своем профессиональном мастерстве хуже, чем я, то он мне не нужен. Да? Он должен разбираться лучше, чем я, хоть я и главный редактор. Да? Я, так сказать, немножко, у меня такие другие функции. Поэтому у меня это не вызвало какого-то отторжения. Ну, тут не до оптимизма, в общем. Нужно было создать как раз это настроение, да? Что цены растут, а ты нет. Но беда может быть не в том, что растут цены, а в том, что ты остаешься, так сказать, прежнего роста. Вот. И фигурально выражаясь, естественно. И вот, соответственно, картинка, которую вот нашел художник наш, она как раз под стать, мне кажется, вот тому, тому настроению, которое мы хотели передать. Но не в смысле, что погрузить человека в какой-то такой минор, но просто для того, чтобы показать, что здесь есть проблема. Mm-hmm. Но другая, не та, к которой мы привыкли.
Просто не так давно, в октябре, многие улыбались, видя новость о том, что президент Замбии попросил граждан молиться за национальную валюту. Mm-hmm. И там кто-то даже шутил, вот нам бы так. Вот насколько действительно эти сферы жизни человечества, экономической, духовной, они сочетаются и...
Знаете, все сочетается, и христиане призваны молиться, понятно, но мы перед каждой едой молимся, и после еды, кстати, угу. да, поэтому странно не молиться о чем-то более глобальном, да, что касается не только твоего приема пищи каждого, да, а вот прием того, из чего складывается, например, прием пищи страны, там, общества угу. и так далее. Поэтому здесь нет ничего не христианского. Здесь ошибка не в том, чтобы молиться, да, а ошибка в том, чтобы относиться к молитве как к магическому заклинанию, которое должно обеспечить результат. И, соответственно, угу. если результат, на который ты надеешься, его нет, угу. да, то... Соответственно, считать, что молитва почему-то не работает, да, или там обижаться mm-hmm. на Бога, обижаться на того, кто дал тебе текст молитвы, на того, кто написал этот текст молитвы и так далее. Вот. Христианская молитва, как обращение к Богу, это принципиально нечто иное. Да? Это mm-hmm. разговор с Богом, это уверенность в том, что Бог никогда не посылает человеку чего-то такого, что человеку сознательно должно, что человеку обязательно должно навредить. Если только человек сам не будет это воспринимать как неверным образом, тогда он сам себе вредить и будет. Поэтому, вот, скажем, в замечательной молитве оптинских старцев есть такие слова: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день». И вот, понимаете, даже если мы вот эти слова будем прочитывать с должным... Ну, если мы будем произносить и иметь в виду, знаете, как в английском языке есть такое yeah. выражение «I mean it», да? Когда вы что-то говорите, говорите, я это действительно имею в виду, что вот это на самом деле. Вот если мы будем это действительно проживать, стараться в своей жизни, то тогда это и будет действенность молитвы. То есть она не в том, что ты утром попросил, «Господи, дай мне 500 рублей», вышел за порог, вот они лежат, бумажечка. Да? Вот это и есть языческое магическое отношение, да? Отношение к молитве как к магическому ритуалу. Вот хоп, пас. А если не нашел 500 рублей, значит, ай-яй-яй, либо ты, значит, неправильно прочитал, либо Бог какой-то не такой и так далее. Вот это к христианской молитве не имеет никакого отношения. А когда ты говоришь, что вот, «Господи, дай мне с душевным спокойствием среди всего, что принесет мне настоящий день», ты, там, и ты выходишь, у тебя 500 рублей, ты их берешь, идешь, и там бабушка там лук продает, и ты у нее этот лук покупаешь, там, хотя он тебе сильно, может быть, и не нужен, но ты понимаешь, что вот она вышла, потому что ей уже совсем не в моготу. Да? Вот это значит, Господь ответил на твою молитву. Да? Вот. Вот это христианское отношение, оно другое просто. Ну и вот мы пытаемся где-то об этом же здесь говорить. Но это, опять же, не значит, что мы не можем просить о разрешении каких-то проблем, да, своих, в том числе и материальных. Да. Вполне может. Другое дело, что мы, к сожалению, обычно только об этом и просим. Вот. Но вопрос в том, что как мы встречаем вот то, как нам эти проблемы, как нам их разрешать. И вот это очень долго. Знаете, вот у меня, я могу с вами поделиться такой интимной такой вот вещью. У меня недавно была ситуация, когда мне нужно было выбрать в некой, скажем так, в материальной сфере жизни из двух... В общем, нужно было взять выбор из одного и другого. Да? И мне один человек сказал, что вот я с ним советовался, как с человеком опытным вот, в жизни. И он мне сказал, что ну вот надо делать евангельский выбор. Я говорю, что значит евангельский? Он говорит, ну значит, вот если говорит, нет явной воли Божьей, то я бы всегда выбирал то, что похуже в ситуации выбора. Вот. А поскольку я к этому человеку отношусь с большим уважением и почтением, вот, то я... То, что похуже, попроще, он сказал, да, ну, то есть то я вдруг задумался, меня как-то, знаете, это очень пробило, и я стал вспоминать, а вот когда, давно ли я в жизни, вот в ситуации выбора, брал то, что попроще, похуже. Вот
я
когда...
вот сейчас тоже вспоминаю.
Да, и я с ужасом понял, что я не могу вспомнить это, и мне показалось, что вот, так сказать, час пробил, да, некий вот момент истины, я выбрал то, что похуже. И, знаете, так внутренне стало раздуваться, видимо, от гордости, что я это совершил. Я, так сказать, по секретам всему свету, во-первых, там, ну, там, с одним человеком поделился. Думал, не буду никому говорить. Потом еще одному сказал, другому. И так, знаете, со скромной гордостью такой, что вот я там...
Такой и, смиренный.
Да, смиренный. И, в общем, я как-то в какой-то момент вдруг оказалось, что вот тот выбор, который я сделал, от меня его, ну, жизнь так повернула, что мне, не, короче говоря, мне не удалось взять то, что похуже. Вот, мне, правда, и другой не удалось взять. Но смысл в том, что вот, как мне кажется, да, я был, как только я начал вот из этой ситуации выходить, вот, как мне кажется, неверным образом, да, у меня вот было показано, что никакого достижения в моем вот этом решении нет, никакого реально нравственного выбора, никакого духовного роста, которым я уже раздувался. Вот. То есть я как вот шарик надулся и улетел куда-то, вот, не туда. Вот, поэтому не знаю, насколько это вот я смог объяснить, но это вот такие тонкости, которые, мне кажется, очень важны, и которым христианин призван относиться с большим-большим вниманием.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях Владимир Романович Легойда. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы через несколько минут вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».